Добрый вечер. Все меньше остается белых пятен на карте земной поверхности, все меньше достижений остается для молодых, которые можно достигнуть, достигают достижения. Сейчас, вот, например, недавно на воздушном шаре облетели земной шар вокруг. И таких марок, таких достижений и отметок все становится меньше, достижений все больше. Но сегодня мы будем говорить об одном из таких достижений, которые скоро достигнут, короче говоря. Сбивчивую свою речь хочу окончить, представив вам гостей. Это Василий Иванович Галенко, которого вы, может быть, знаете по предыдущим передачам, а если не знаете, то вспомните очень скоро. И герой, которого он нам привел, Вячеслав Кравченко. Большую прошу любить и жаловать.
Добро пожаловать.
Сегодняшнюю передачу можно назвать или кодовым названием ее определить как БХПМП. Или в расшифровке «Безумству храбрых поем мы песню». Именно эту песню и будем петь мы «Безумству храбрых», потому что гость наш Вячеслав Кравченко, тут меня поправили, Кравченко, да?
Да, совершенно верно.
Буквы «Р» у вас нет?
Буквы «Р» нет.
А где же вы утеряли буквы «Р», любезный?
Да вот не успел спросить у родителей.
Потому что фамилия, может быть, что-то она и значит, видимо, да, Кравченко. Потому что ведь все фамилии от кого-то происходят. Кравец, ведь это портной, как я понимаю. Я даже знаю стихи у Кравца, ведь тяжкой працей, ну и так далее, там неприличное окончание я читать не буду. Но, в принципе, Кравец – это портной, и Кравченко – это сын портного. Да. А кто был Кравец?
Вот я не знаю вообще, я очень слабо свою родословную знаю.
Видимо, при переписи букв куда-нибудь пропало.
Пропало, видимо.
Ну, извините, тогда Вячеслав Кравченко.
Пожалуйста,
да.
Пожалуйста. Угу.
Даже не знаю, с чего и приступить. Прежде
у меня
всего,
есть предложение.
Не, я хочу просто описать гостя. Гостю нашему, вы какого года рождения?
43-го.
43-го года. Это молодой человек с блестящими глазами, с румянцем на щеках, с жестким ежиком волос. И вообще, если бы не некоторые морщины, которые, естественно, в таком возрасте, видно, что человек этот может пройти 40 верст к ряду, проехать на велосипеде из Чернигова в Воронеж и обратно. И вообще физическая сторона жизни...
Перепрыть Ла-Манш.
Перепрыть Ла-Манш. Вообще физическая сторона жизни для него как бы не препятствие. И таких людей очень мало. Особенно нам, людям, измученных радиоработой, и не выходящим обычно за стены четырех стен зданий, нам таких людей видеть приятно, потому что от них заряжаешься энергией.
Спасибо.
И эти люди как бы для нас есть осуществление мечты, которую нам самим достичь никогда не удастся. Мы отправляемся в путешествие только теоретически, и когда разговариваем с людьми, которые делают это на самом деле, только тогда и живем. Вот этим мы сегодня и занимаемся.
Сева, значит, что же такое БУПМП?
Нет, это не БУ. Безумству храбрых поем мы песни. БХПМП.
Господа, у меня есть предложение. Мы так как-то веселенькие такие стали. А у меня все-таки предложение несколько траурное. Участником всего оборота был замечательный человек, прошедший моря и океаны на утлой лодке и погибший в Бискайском заливе. Давайте выпьем за упокой его души.
Давайте, да, давайте за Женю Смургиса.
Нет, чокаться нельзя.
За Евгения Смургиса. За упокой его души выпьем.
Я собирался, конечно, вспомнить славную память Евгения, но не хотел просто начинать с этого, потому что наш гость Вячеслав Кравченко собирается как бы тоже пересекать океан, и трауру для начала не хотел создавать. Ну, вспомнили и правильно сделали. Потому что когда у нас со Смургисом тут масса своих внутренних воспоминаний, я только вот рассказывал приятелю, что когда он у нас тут побывал, а там с деньгами была не очень ситуация тогда. И всякие спонсорства мелкие приветствовались. И Алексей, я помню, взяв супругу, через весь город поехал там с трудовой сотенкой, чтобы жертвовать на общее дело. И по дороге вспомнил, что они оставили суп кипящий на плите. И поэтому разговор со Смургисом получился скомканным. Они бросились тут же назад, вручив эту деньгу помятую. И, к счастью, успели. Суп не выкипел, дом не загорелся.
Есть Бог все-таки. Бог есть.
И, конечно, мы были абсолютно потрясены и раздавлены ужасным этим событием, произошедшим со Смургисом в Бискайском заливе. От чего угодно можно было ожидать, только не этого. И вот вы нам потом, Василий Иванович, рассказали о том, что произошло в Бискайском заливе вкратце. Может быть, чтобы закончить память о Евгении и чтобы переключиться нам на позитив, на строительство будущего, с прошлым нам как бы надо расстаться, учтя ошибки предыдущих поколений географических исследователей. Мы знаем, что Смургис много лет занимался греблей на своей этой специально сконструированной лодке, что он прошел Северным Ледовитым океаном, пересек льды и появился в Лондоне, тут у нас участвовал в Темзенной гонке, и потом попал во Францию, где вдруг внезапно и погиб. У него был к тому времени 20 или более лет опыт хождения по морям и рекам. Что же такое? Почему случилось такое неожиданное? Он был совершенно уже подготовлен ко всем абсолютно извивам судьбы.
Ну, я на этот вопрос уже отвечал неоднократно.
Ну, у нас слушатель меняется, у нас некоторые ротации. И кто в армию ушел?
Да, вот как это говорят, когда молодой капитан сажает свой корабль на мель, потому что он неопытен. Среднего возраста капитан, то есть среднего опыта работы капитан, то, что надо. Но когда капитан плавает много лет, он свое прошлое воспринимает так, как будто он перешел с океаном на «ты». Вот, может быть, вот эта грань и сыграла с Евгением злую шутку. Однажды, когда разыгрался шторм, он поступал обычно так, что это его океан. Это они с ним затевают эту очередную игру. И вовсе не обязательно примитивно пристегиваться. И вот этот один момент, когда однажды он этого не сделал, оказался роковым. Вот.
То есть его смыло?
Да.
Вы расскажите технически, потому что Бискайский залив особое
место. А технически произошло вот что. Он просто шел вблизи побережья Франции. Первую ночь перед трагической гибелью он стоял, уцепившись концом своей лодки за перила знаменитого форта Боярд, передачи из которого идут чуть ли не по всему миру. И тут же над ним завис вертолет береговой охраны Франции, который приглашал в связи с приближением западного шторма к берегам Франции укрыться в одном из бесчисленных каналов. На что Евгений красноречиво ответил, показав знаменитое известное англоязычное колечко из большого указательного пальца, все окей. Ну, вертолет улетел, и следующую ночевку он продолжал движение. Зашел в Ля-Рошель, кстати говоря, купил там, как он пишет в дневнике, одеколон, и бутылку красного вина, на которой был нарисован лысоватый мужик, держащий в руке бокал красного вина. Он выбрал именно это вино, потому что он сказал, когда пьешь, выпиваешь в одиночестве и ставишь бутылку с человеком, который тоже держит бокал, это самый лучший вариант скрашения одиночества. Когда вот видишь, что с тобой рядом кто-то есть, хотя бы смотрящий с этикетки бутылки. Он стал на якорь вблизи 15 милях буквально от Руаяна, где он планировал закончить поход. И опять в 18-19 часов над ним кружит вертолет. Всех, грубо говоря, перед штормом загоняют в каналы. Многочисленные каналы, тот берег Франции, это, по сути дела, устричные плантации, они пронизаны каналами, выходящими в море, в которых легко укрываться даже самым маленьким лодкам или большим кораблем, неважно. И опять тот же ответ. Все нормально, я стою, он закрепил конец свой на буйке, который стоял на якоре. А дело в том, что пролив между островом Олерон и материком, как раз это узкое горло, в котором образуются так называемые стоячие волны. Ночью, ближе к ночи, в 22 часа, случился отлив из устья Гароны. Громадные массы воды шли в океан, а в свою очередь из океана громадные валы, штормовые валы воды схлестнулись с отливающимся валом из Гароны. И в результате такого столкновения всегда образуются стоячие волны, которые достигают по отвесу, по вертикали, высоты от 6 до 8 метров. И вот этот обрушивающийся вал идет на север между островом, как в трубе. Вот это случается в реке, когда идешь по реке, то волна заходит далеко вглубь любой узкой канавы, будь то канал или узость берега, между берегами. Короче говоря, этот вал достиг места, где Евгений стоял на лодке. Лодку сорвало с якоря. Евгений в это время спал, даже писал дневник. он, последние его слова были: «А что это там тарахтит, и что-то он мне там гутарит?» Имелось в виду вертолет. Угу. И в это время удар срывает лодку с якоря, с буя. Очевидно, он выскакивает для того, чтобы, ну, вывести лодку или на новое место, или поставить снова на якорь, и вообще разобраться, что произошло. И, очевидно, очередной отвесный удар волны смыл его и затянул в глубину, вот в эту невероятную. Потому что сама лодка, ей ничего, она крутилась, вращалась вокруг своей оси, но на следующее утро ее обнаружили на пляже городка Ля-Трамблат, как раз напротив ресторана, выходящего окнами с видом на вот этот пролив, где он стоял. И потом, год спустя, когда мы были на церемонии передачи Жениной лодки правительству Франции, то есть музею, где она стоит и по сей день под стеклянным колпаком, мы как раз сидели на террасе этого ресторана и видели тот буек, на котором стояла Женина лодка.
То есть, если бы он пристегнулся, он остался бы?
Ну, во-первых, если бы он не выходил из кабины вообще, его выкинуло так же, как лодку, на которой я был, все имущество, бумаги, деньги, этот насос, опреснитель, все целое невредимо. Только на носу лодки содралась краска, когда уже после шторма она терлась о песок. И вот в таком виде, с ободранным носом, она и стоит сейчас в музее, даже дощечка, на которой надпись поясняющая, написано, что вот царапины на этой лодке, это следствие, это все, чем она повредилась.
В каком-то роде вы сейчас пытаетесь организовать эстафету. В том смысле, что со Смургисом это случилось несколько лет назад. Но идея русского путешественника, который мог бы пересечь Атлантику на лодке, эта идея жива и, более того, постепенно претворяется в действительность. И вы сюда привели человека, который к этому готовится. И есть уже как бы материальная база, есть четкий план, и все разработано. Вот вкратце, может быть, несколько слов об этом, а потом уже мы с Вячеславом поговорим.
Да, я думаю, во-первых, что это, будем так говорить, это экспедиция его все-таки. Угу. А ну, память Смургиса, конечно, над нами остается. Это был, ну, наш самый, из русских, это самый выдающийся гребец, который на веслах прошел все-таки 55 тысяч километров. Из них, конечно, половина пути по рекам, но все равно равно ему по количеству пройденных километров нет. Правда, мы здесь не особенно афишируем это, потому что говорить о том, что он прошел больше всех, чем даже те, кто прошел два океана на веслах, ну, просто, ну, неловко, не нужно этого говорить, потому что океанские мили кажутся всегда более грандиозными, чем мили по рекам, но это не важно. Я думаю, что вот это путешествие Славы Кавченко, это его собственное путешествие. Дело в том, что он сам созрел для этого, потому что он сам видел первые публикации об океанских путешествиях. И говорить о том, что это в точности продолжение как бы традиции, не надо. Это его. Это вот его и только его путешествие. Потому что только с такой формулировкой он будет понимать и перейдет, найдет тот язык с океаном, который необходим в этом изнурительном, без преувеличения, одиночном плавании. Но память Смургиса будет заключаться только лишь в том, что если он выполнит свою задачу, мы с полным основанием скажем, что Женя закончил свой путь на берегу Атлантики, а Слава, оттолкнувшись от этого берега, все-таки переплыл тот самый Атлантический океан, который мечтал покорить Евгений.
Я часто говорю, что правила движения дорожные написаны кровью, потому что за каждым параграфом десятки жертв стоят. И все правила, которые соблюдаются в море безопасности, они тоже написаны десятками и сотнями человеческой жизни. Поэтому осторожность и такая занудная, такая пунктуальность в море совершенно необходима. У меня отец был капитан, он с 13 лет на пароходе, но никакую вещь он не оставит, чтобы ее на место не положить, не пристегнуть, не прибить, не на ключик не закрыть и так
совершенно
далее.
Верно, да.
И мне, как человеку сугубо береговому, расслабленному, все это казалось совершенно ненужным педантизмом. И только попав на море, в реальные условия, скажем, на яхте, начинаешь понимать, что ничего, ни одной мелочи забыть нельзя. Море не прощает.
Не прощает.
Кастрюльку не закрыл, она будет тебе по каюте летать, потом трам-тарарам делать. И с палубы же не уйти, потому что там ничего же не оставишь. Но вы, в принципе, у вас происхождение как бы не морское. То есть я знаю, что вы мастер спорта по велосипедному спорту, и там масса у вас всяких других целей, и всю жизнь вы как бы по горам лазили.
Да, совершенно верно. Я 25 лет провел в горах. Но начало, вообще говоря, вот занятия экстремальными ситуациями положило то, что я ушел из спорта, из велоспорта в частности. Вот. И, значит, я был чемпионом России среди юношей по велоспорту. И я ушел из велоспорта, и у меня, вообще говоря, так сложилась такая ситуация. Вести обыденную жизнь или оставаться вот на гребне экстрема. И совершенно случайно я попал в один из ростовских наших клубов. «Альтаир» был прекрасный клуб. Сейчас от этого клуба, ну, практически не осталось ничего. И первый мой поход, в который я отправился, это был сплав по реке Черный Черемош. Это экстремальная река, значит, она классифицируется по пятибалльной шкале, она классифицируется как троечная река, но с элементами пятерки.
Где она?
Она на Западной Украине находится. Вот. И мы тогда еще на самодельных плотах сплавлялись по этому Черному Черемошу, сидя буквально в 4-градусной холодной воде по пояс, буквально часами мы сидели. Ночью мы занимались не отдыхом, а занимались тем, что мы сушили на костре свои вещи, утром опять садились в лодку и продолжали свой путь.
То есть не в лодку, а на плот?
Да, плот, но вещи я имею в виду, на плот садились, ну да. 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 Руководителем группы у нас был Витя Топорко, он прекрасный водник, прекрасный, он очень много рек прошел, вот. И совершенно незаметно я перешел в альпинизм.
Сколько же человек на плоту помещалось?
На плоту помещалось у нас по 4 человека. По 4. У нас было 2 плота, и мы сплавлялись сначала по черному, а потом по белому Черемошу. Они вместе сливаются. Вот. И, значит, это в Черновцах мы закончили свой поход. Так мой закончился первый поход.
Это какие же годы?
Это было начало 70-х годов. Да.
И вы, значит, шестами, так сказать,
нет, работали? Нет, мы не шестами. У нас были греби, примерно такие греби, как которые применяются при гребле на байдарках.
Да-да.
Вот. Эти греби позволяли нам отгребаться от прижимов и проходить более спокойно маршрут.
А уже будучи альпинистом, за 25 лет можно на большое количество высоких горок влезть.
Да, я прошел практически все горы, которые были в прошлом Советском Союзе. Я прошел 4 раза я был на Камчатке, много раз я был в экспедициях на Памире, на Тяньшане, на Кавказе, на Алтае. То есть...
Камчатка, может быть, менее известна из всех мест. Меня интересует, потому что у меня там был один небольшой литературный проект, и мне много пришлось по поводу Камчатки прочитать. Там какие-то совершенно волшебные места.
Знаете, там действительно волшебные места. Во-первых, это экологически чистое место. У нас, вообще говоря, в России, вот по данным наших медицинских анализов, существует 3 места. Это Алтай, это Камчатка, и это Ферзинка около Ашхабада. 3 экологически чистых места. Знаете, я готов возвращаться на Камчатку буквально каждый год. Это настолько уникальное место, это настолько красивое место, это настолько неисследованное место. Камчатка вообще как таковая была закрыта. Там прилет, приезд туда был категорически запрещен.
А сейчас можно приехать?
Сейчас совершенно свободно. Сейчас последний раз, когда я ходил 7 вулканов в одиночку, 7 высоких вулканов по Камчатке в одиночку, я уже встречал там немецкие, французские экспедиции, которые шли. Вот. И сейчас там, вообще говоря, привился такой, вы прекрасно знаете этот момент, значит, лыжное увлечение, айрский экстрем. В Петропавловске-Камчатском одну из групп иностранных берут на вертолет, опускают ее на вулканах, они катаются с вулканов, их также возвращают опять туда, в Петропавловск, в более комфортабельную гостиницу.
Скоро в экологически чистой зоне можно будет в диком месте найти пустую банку из-под Кока-Колы.
Вполне возможно. Вполне возможно. Вы знаете, это самое. Мы поднимались на вертолетах, я снимал фильм о Камчатке. Мы поднимались на вертолете, и я видел гусеницы от вездехода, проложенные несколько раз назад. Прошу прощения, несколько лет назад. Да, понимаете? Понятно, вот. Да. И, знаете, природа очень страдает вот, от загрязнения и от всех этих моментов. Я встречал несколько американцев, там, которые приезжали туда и в одиночку ходили по маршрутам. понимаете.
Но американцам легче, у них спутники есть, они видят все во всех мелочах.
Во всех мелочах, совершенно.
И в частности, вот мы в предварительной беседе упомянули о том, что с американского спутника на горе Арарат, на которой, вот, согласно преданию, растет красный крупный виноград, там какие-то очертания крупного, странного, такого баржеобразного судна были видны. Насколько это все правда? Может быть, вы какие-то фотографии видели?
Ноева ковчега?
Да, совершенно верно, Ноева ковчега. Фотографии Ноева ковчега. Первые публикации появились в начале 90-х годов. Я начал эти первые публикации собирать, и меня заинтересовал очень Арарат. И в 95-м. Я обогнул Черное море на велосипеде, вот, объехал из Ростова до Ростова. Я проехал 3400 километров за 22 дня.
А вот для такого поездки, я тоже немножко велосипедист, но лондонского разлива. Вы на какой машине ездите? С тонкими шинами или как модные здесь все люди?
Нет, тогда еще таких маунтинбайков не было, велосипедов. И потом, вы знаете, я не в состоянии был приобрести себе такой велосипед. Мне собрали велосипед, ну, можно так сказать, по спецзаказу. Сделали большие втулки, усилили спицы и поставили обыкновенные стандартные шины с нашего туриста. И раму поставили с гоночного велосипеда. То есть оборудовали полностью велосипед. Мы не проверили один узел. Мы практически не проверили один узел. И на мысе Самсун, есть такой в Турции мыс Самсун, у меня этот узел сломался. У меня было с собой всего $20 и 30 марок. И,
почтовых.
Да.
Немецких.
Да, немецких. И я питался только тем, что у меня было в запасе. И мне пришлось эти $20 отдать механику, который восстанавливал этот велосипед.
Какой же узел-то?
Это был пятерник. Пятерник. Сзади стоит набор шестеренок, который называется пятерник, шестерник, семерник. Многие набор шестеренок для регулировки скорости. Если подъем переключается на легкую передачу. Ну, я благополучно доехал, в общем-то, до Ростова. И после этого, на следующий год, у меня родилась идея съездить на Арарат на велосипедах. Я пригласил своих друзей, Лазаря Снецкого и Юру Шамраевского. Они с радостью согласились, они альпинисты и с очень большим стажем. И мы решили поехать на Арарат.
Ну, вам-то легко, вы мастер спорта по велосипеду. Сел, поехал, а они как?
Вы знаете, мы, вообще говоря, Лазаря Снецкого мы глобально собрали за одну ночь.
К утру научили ездить на велосипеде,
да,
и поехали.
Да, сели на поезд, поехали до Сочи.
О восхождении на Арарат и о невероятных приключениях нашего гостя Вячеслава Кавченко мы расскажем после перерыва. Сейчас я должен сделать объявление о том, что те, кто нас слушает в понедельник, мы должны с вами проститься, потому что в понедельник все «Воображение» выходит в сокращенном варианте. Те, кто с нами в субботу и воскресенье, оставайтесь, впереди еще полчаса. Сейчас я хочу сыграть песню Макаревича «Три сестры», потому что там выражено как наиболее полное взаимоотношение трех частей, составляющих нашу жизнь. Любовь, надежду. Впрочем, слушайте сами.
Три сестры, три создания нежные, в путь нелегкий собрались однажды отыскать средь просторов безбрежных тот родник, что спасает от жажды. У порога, простившись, расстались и отправились в дальние дали. Имя первой — любовь, а вторая — мечта, а надеждой последней звали. И любовь покоряла пространство, все стремилось к изменчивой цели, но не вынесла непостоянства, и ее уберечь не сумели. И осталось сестер только двое. По дороге придут, как и прежде, И когда вновь и вновь умирает любовь, остаются мечта и надежда. А мечта, не снижая полета, до заветной, до цели достала. А достав, воплотилась во что-то, но мечтой уже быть перестала. И осталась надежда последней. По дороге придет, как и прежде. Пусть умрут вновь и вновь, и мечта, и любовь, остается в живых лишь надежда. А сегодня окончены сроки, всем обещано дивное лето. Отчего же мы так одиноки? Отчего нас разносит по свету? Только в самых далеких пределах. Одного я прошу, как и прежде, чтобы жить и дышать, и любить, и мечтать. Пусть меня не оставит надежда.
«Три сестры» в исполнении Андрея Макаревича. Сейчас мы в нашей беседе с гостем сделаем перерыв, потому что Алексей Леонидов уже готов. Уже он рвется в производственный бой, подготовив события недели.
Все, действительно готов. И заранее прошу прощения за легкость темы, которую хочу осветить. Но соблазн был настолько велик, что удержаться я не смог.
Алексей, у нас сегодня на всех один микрофон, вы звучите немножко отдаленно, позвольте я со скрипом подвину к вам.
Да, ну дальше не надо. Вот представьте себе, человек, которого звали королем вальса, не умел танцевать. Возможно ли это? И эти подробности мы узнаем впервые ровно 100 лет спустя после смерти Иоганна Штрауса II или Иоганна Штрауса младшего, старшего сына Иоганна Штрауса I. Иоганн Штраус II, написавший вальс «Голубой Дунай», как оказывается, совсем не был дебоширом, весельчаком или показушником. Это утверждает новая биография Штрауса, написанная венским автором Робертом Даксом. «Он был человеком с поехавшей крышей. Он был абсолютно чокнутым», утверждает Дакс. Книга называется «Какое мне до всего этого дело?». Венский автор исследовал сотни писем Иоганна Штрауса II, к которым ранее ни у кого не было доступа. Дакс пришел к выводу, что кумир всеобщего веселья Вены XIX века совсем не был восхитительным танцующим принцем. У него не было чувства юмора, утверждает Дакс, и он мог быть изобретением Кафки. Мне кажется, что у него не все шарики были дома. Почитайте его письма. Он пишет: «Я терпеть не могу солнца, не знаю почему». Кроме того, он был невероятно труслив. Когда он ехал в поезде, он задергивал занавеску окна и прятался под лавку. Он боялся темноты, боялся одиночества, а по лестнице спускался задом, потому что не мог смотреть вниз. Иоганн Штраус-младший родился в 1825 году. Он был самым знаменитым композитором легкой музыки XIX века. В 1893 году его провозгласили одной из трех самых знаменитых личностей в мире. Второй личностью была английская королева Виктория, которая сама была страстной почитательницей вальсов Иоганна Штрауса II. Но, как выяснил Роберт Дакс, в его биографии в семье была, что называется, сумасшедшенка. В 1883 году Иоганн Штраус II писал своему другу: «Печальным последствием моей работы является то, что после каждой репетиции я ничего не мог делать, кроме как доводить свою жену и самого себя до полного исступления. Но чего же еще можно ожидать от человека, у которого мозг не работает нормально?» Роберт Дакс утверждает, что это невероятно, что Иоганн Штраус не умел танцевать. Но тем не менее это правда. В одном из писем Штраус пишет, что он не танцевал ни разу в жизни. В других письмах он не раз описывает сцены, когда красивые женщины приглашали его танцевать. Ему всегда приходилось отвечать: «Извините, я не умею». Работа Роберта Дакса основана на материалах, которые нацисты намеревались уничтожить, но не успели. Штраус был евреем, хотя нацисты всегда стремились скрыть этот неудобный факт. Дакс пишет, что многие в Вене знали о еврейском происхождении Штрауса, но антисемиты не хотели признавать этого факта. С 11 мая по 6 июня в Лондоне будет проходить выставка, отмечающая столетнюю годовщину смерти Иоганна Штрауса II. На выставке будут представлены материалы, которыми пользовался в своем исследовании Роберт Дакс. Ну и, наверное, Леонид Владимирович в своих памятных датах об этом нам еще
Алексей,
раз
напомнил. Я, конечно, не композитор и вальсов не писал, но я точно такой же, как ваш герой, герой вашей заметки.
Вы умеете пародировать танцы.
Алексей, с 18 лет я сижу в джаз-оркестре со студенческих лет. Все остальные танцуют, я для них играю. Постепенно к танцующим вырабатывается классовая ненависть.
Вот это верно.
И после 11 или 12 лет профессиональной работы для меня нет ничего страшнее, чем с дамой в общественном месте пройтись ходом танго или фокстрота. У меня был случай, я приехал на какой-то театральный праздник, и там такая была, в общем, внутренняя такая теплая атмосфера, и какая-то дама в легком подпитии шампанского подошла и меня пригласила, потому что дама была английская, хамить я не мог, я вынужден был пойти с ней танцевать. Алексей, это были худшие 3 минуты моей жизни.
Если бы это произошло сейчас, вы бы сказали: я как Штраус.
Мне было безумно стыдно, непонятно почему, до корней волос. Каждую секунду я переживал, как будто меня пытают каленым железом. Так что ничего странного в судьбе Штрауса, названного так в честь птицы, несущей крупные яйца, ничего нет. А сейчас юбилейные памятные даты нам напомнит Леонид Владимирович.
3 апреля 1969 года, 30 лет назад, в журнале «Коммунист», который, скажу в скобках, начал с 25 апреля 1924 года, 75 лет назад, и назывался до 52 года «Большевик», в журнале этом было опубликовано открытое письмо правоверного коммуниста Роя Медведева под заголовком «Можно ли сегодня реабилитировать Сталина?». 30 лет назад при советской власти, когда была известна только малая доля преступлений Сталина, историк Медведев обоснованно утверждал, что реабилитировать тирана и массового убийцу нельзя. Тем более удивительно, что сегодня, после опубликования леденящих кровь документов о злодеяниях Джугашвили, есть еще в России люди, призывающие к его реабилитации. Хотелось бы думать, что это всего лишь невежды. Однако, увы, есть и господа, хорошо знающие историю 30-40-х годов, но желающие в каких-то своих целях скрыть ее или затуманить. Я хотел бы в связи с этим обратить ваше внимание на письмо Георгия Бена, недавнего гостя «Севоборота», опубликованное в 12-м декабрьском номере питерского журнала «Звезда», страница 199-я. Там хорошо об этом сказано. 4 апреля 1904 года, 95 лет назад, родился драматург Александр Николаевич Афиногенов. Он автор пьес «Чудак», «Страх» и «Машенька». Первые две из них содержали очень смелую критику той атмосферы, которую создавали в стране при Сталине. Но «Чудак» написан в 1929 году, а «Страх», пользовавшийся грандиозным успехом в 1931. Потом Афиногенов надолго умолк и, быть может, потому остался жив в годы террора. «Машеньку», никакой критики не содержавшую, он написал в 1941 году. И в том же году, 37 лет от роду, погиб на войне. 4 апреля 1949 года, 50 лет назад, Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Соединенные Штаты Америки и Франция подписали Североатлантический договор. Так родилась Организация Североатлантического договора по англоязычному сокращению НАТО. В феврале 1952 года к договору присоединились Греция и Турция, в мае 1955 года Западная Германия, в мае 1982 года Испания, а в марте 1999 года Венгрия, Польша и Чешская Республика. Согласно договору, НАТО имеет строго оборонительный характер. я прочитаю главную, пятую статью договора. Стороны договорились, что вооруженное нападение на одну или несколько из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на всех членов договора. И, соответственно, они договорились также, что если нападение произойдет, то каждая из сторон, осуществляя право индивидуальной или коллективной обороны, признанное статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, придет на помощь стороне или сторонам, подвергшимся нападению, путем немедленных, необходимых, индивидуальных или коллективных действий, в том числе применение военной силы для восстановления безопасности в зоне действия договора. Таков этот договор. Когда в советской пропаганде НАТО обзывали агрессивным военным блоком, это была прямая ложь. Сегодня, когда говорят, что бомбовые удары по Сербии, наносимые силами НАТО, это агрессия, то это такая же точно ложь, потому что никакой агрессии, никакого вторжения нет, а есть попытка принудить сербского вождя Милошевича установить мир в крае Косово. 6 апреля 1849 года, 150 лет назад, в Санкт-Петербурге скончался человек, построивший инженерный, он же Михайловский, замок, Елагин дворец, публичную библиотеку угол Невского и Садовой, а также великолепный Александринский театр с двумя классическими флигелями, образовавшими красивейшую во всем городе театральную улицу. Теперь эта улица носит его имя. Имя зодчего Карла Росси. 6 апреля 1909 года, 90 лет назад, 43-летний американский полярный исследователь Роберт Эдвин Пири в сопровождении помощника негра Мэтью Хэнсона и четверых эскимосов впервые достиг Северного полюса. Мне особенно приятно объявить об этой годовщине сегодня, когда перед нами такой храбрый исследователь Земли и тоже человек не самый, скажем так, первой юности.
Но негр-то спасибо. Какой геройский? Он же ведь не арктический негр-то.
Ну, не арктический, но он вот помогал Пири. С ним дошел до полюса. 6 апреля 1874 года, 125 лет назад, в семье будапештского раввина родился Эрик Вейс. Семья эмигрировала в Америку, и уже в возрасте 8 лет Эрик стал работать цирковым акробатом на трапеции. В 1900 году он принял псевдоним Гарри Гудини и стал демонстрировать невероятные трюки. Однажды его заковали в цепи, поместили в ящик, который обвязали веревками, а затем спустили под воду с катера. Гудини освободился под водой и вынырнул. В другой раз его подвесили с подъемного крана вниз головой в смирительной рубашке на высоте 23 метров, и он, освободившись, поднялся по канату. Трюки Гудини наблюдали тысячи людей. В Америке его называли королем фокусников. Многие трюки Гудини, обладавшего большой физической силой и ловкостью, до сих пор не разгаданы и не повторены. Во время одного из них он получил рану в живот и в 1926 году умер в Детройте от перитонита. 7 апреля 1934 года, 65 лет назад, родился виднейший в России литературный критик Лев Александрович Аннинский. От души желаю ему здоровья и долголетия. Будем всегда рады принять Льва Аннинского гостем сего оборота.
Спасибо, Леонид Иванович. Мы возвращаемся к беседе с нашим гостем Вячеславом Кавченко. Я отчество вашего не знаю, поэтому называю просто Вячеславом. Но, не знаю, вы по имени отчества.
Я совершенно не возражаю.
Да?
Да.
Я хочу, во-первых, вашу историю о Арарате услышать, потому что американцы, которые со спутников видят или видели очертания этого судна, они же народ энергичный, динамичный, очень хорошо организованный, особенно в административном плане. Уж если со спутника они что увидали, тут же бы послали экспедицию на Арарат для того, чтобы раскопать или изо льдов вынуть это мифическое судно. Почему же этого не произошло? На Арарат вроде бы еще туристы и альпинисты группами не лазят, и банки там из-под Кока-Колы не валяются.
Совершенно верно. Вы знаете, дело вот в чем. Дело в том, что первые публикации появились о том, что якобы американские спутники засняли неизвестный предмет на горе Арарат. Но дело в том, что все эти фотографии со спутников хранятся в архивах ЦРУ, поэтому они очень трудно публикуются и очень трудно, вообще говоря, их добыть. Вот. И единственный снимок, который поместили у нас в газете, по-моему, это была независимая газета, показывал тот район, в котором лежит якобы Ноев ковчег. Тогда у меня сложилось, в общем-то, мнение о том, что нужно поехать залезть и проверить.
Залезть посмотреть.
Угу. Вот мы трое друзей собрались, трое альпинистов старых, надо сказать, уже в возрасте, и поехали на велосипедах. Мы приехали в Трабзон, но мы совершенно не ведали, каким будет труден наш путь. Нам пришлось проехать два горных перевала, это довольно солидные перевалы. Высота каждого подъема достигала порядка 14 километров. Вот. И, знаете,
основная территория горы Арарат в Турции.
Да, основная гора, основная
и территория. И вы туда поехали туристами и велосипедистами.
Велосипедистами, да. Мы доехали до Агри, есть такой город. И от Агри добрались до, есть такая деревушка, Догозонул-Дулбулак.
Очень рекомендую для развития дикции.
Совершенно верно. Вот. Оставили у местного хозяина магазина свои велосипеды и двинули в сторону Арарата. Двое суток ушло у нас на штурм Арарата. Первый раз мы поднялись на высоту примерно 3200-3400 метров, но к своему удивлению обнаружили, что нигде нет воды. А без воды подниматься дальше мы просто не рисковали. Тем более солнце садилось, и нам пришлось вернуться обратно. Мы вернулись в одну из курдских деревень.
Курдских.
Набрали воды, переночевали ночь, и рано утром в 5 часов начали свой подъем.
А курды вас приняли гостеприимно? Позволили переночевать?
Нет, вы знаете, дело в чем. Дело в том, что мы ночевали в одной из тополиных рощ. То есть мы старались подальше уйти от этого поселка, дабы не общаться, так сказать, с местным населением, потому что мы не знали, как они нас примут. Несмотря на то, что у нас, вообще говоря, уже опыт общения в горах Памира, Тяньшаня был большой. Вот. И на следующий день мы поднялись примерно на высоту 3500-3600. Дело вот в чем. Дело в том, что на горе Арарат растительности как таковой практически нет. Там висячие ледники, скалы и вулканическая пыль. В одном месте мы нашли площадку, переночевали ночь и утром двинулись на восхождение. К 4 часам мы покорили гору.
Вот. А там что, площадка наверху? Что там за место?
Да, там небольшая площадка, там купол, снежно-ледовый купол. И на этом снежном ледовом куполе мы обнаружили табличку, медную табличку, завернутую в бумагу, и несколько визитных карточек. Когда мы развернули, мы с удивлением обнаружили, что эта табличка была принесена нашим отечественным топографом, российским Пастуховым, которая датировалась 1895 годом.
Позвольте, если 1895 год, а нынче 995, то как могла бумага на открытом воздухе пролежать 100 лет? Там же ее дождем, ветром бы разметелило на мелкие куски. Да,
у меня это вызывает до сих пор удивление. Вы знаете, там сохранилось буквально все записи. Запись карандашом, запись ручкой. Сохранились фамилии офицеров, которые восходили вместе с Пастуховым. Мы сняли одну из визитных карточек Вилли Рикмера из Бремена, восходителя альпиниста, восхождение которого датировалось 1895 годом. И сняли визитную карточку одного из казаков, фамилия его Митрофанов. Я точно сейчас досконально не помню имя и отчество. Он восходил на Арарат в 1894 году.
То есть на той высоте бумага как бы не подвергается разложению?
По всей видимости, да.
Потому что дождя 100 лет... нет?
Да, по всей видимости, да.
Скажите, ну почему же вот вы нашли, а которые до вас ходили, ведь до вас же были восхождения на Арарат в этом веке? Понимаете, что ж они-то не нашли
это? Вы знаете, дело вот в чем. Дело в том, что там сейчас эта зона милитаризована, и Турция закрыла эту зону. Мы совершенно случайно попали на эту гору.
Понятно.
Случайно попали, а потом случайно попали в другое место. Вот очень коротко об этом.
Когда мы подспустились для отдыха в течение суток и для дальнейшего поиска Ноева ковчега, ну, мы попали, так сказать, в руки спецслужб. И нас посадили в тюрьму. Привезли в Агри, начали нас обыскивать. Продержали 5 суток нас в тюрьме. Вот. И очень долго нас допрашивали, каким образом вы сюда попали, как вы попали на эту гору, что вы там делали. Вот. Турецкие власти очень долго не верили, что мы в таких костюмах, в легких костюмах зашли на гору. Вот. И буквально даже камешки у меня из перчатки изъяли, когда при обыске. Ну, в альпинизме вообще существует такое поверье, что с каждой горы нужно принести на память себе один камешек взять.
Я подумал о том, что вот Ноев ковчег, он, наверное, может объяснить эту лингвистическую загадку, каким образом люди этого района и баски, которые живут в горах, исторически, никак, да, исторически никак не соприкасаясь, они понимают друг друга.
Друг друга, да.
Я бы не поверил, что вот все, о чем рассказал Слава, на самом деле, если бы бумаги, которые он привез с горы в столетней давности, и эта медная пластина, не лежали бы на столе в редакции журнала «Вокруг света» живьем. Это невероятно. Скорее всего, Пастухов завернул пластину, обернул ее бечевкой, надеясь в следующем, 1917 году, снова вернуться на Арарат и уже как следует прикрепить память о русском посещении. Но вы знаете, что было в 1917 году?
Ну, я лично не знаю, но я так по хрестоматиям догадываюсь. Теперь о следующем проекте. Вы вернетесь сюда, в Англию, где-то в сентябре или, может быть, даже раньше. И будете готовиться к пересечению океана.
Совершенно верно. По планам, предложенным сейчас Кеннетом и Татьяной Крачлоу, я должен вернуться в середине сентября и доводить свою лодку до нужной кондиции, проходить здесь тренировочный процесс.
Но вы же не гребец. Скажем, вот мастеру спорта по велосипеду сесть на велосипед, поехать, это как бы понятно. Вы 25 лет занимались альпинизмом, вам никакая гора не препятствие. Но тут перед вами океан, вы же не моряк. Как вы на это дело смотрите?
Знаете, альпинизм и все виды спорта, которыми я занимался, выработали во мне осторожность, выработали во мне колоссальную силу воли, я надеюсь, и выработали во мне такое качество, как терпимость ко всему. Я думаю, что я перенесу этот момент, вообще момент одиночества, и с честью выдержу это плавание.
Угу. Скажите, но на сколько дней рассчитан переход вообще так? Примерно ведь есть же такая
переплыв.
Прикидка. Но переход, Джон Ферфакс, океанский переход.
Джон Ферфакс пересек океан за 180 суток.
От, ага. Это когда было? Ферфакс, ну в этом веке.
В 70-м году.
Да, это было в 70-х. Тогда
180 суток, 6
180
месяцев.
180 суток, 6 месяцев. Тогда же появилась первая публикация. Они с Сильвией Кук плавали на лодке, и я выбирал одиночников.
Это потом они с Сильвией.
Да, Сильвия Кук, они уже потом...
Ну хорошо, вы рассчитываете на полугодичный период одиночной вот, физической суровой деятельности?
Я думаю, я постараюсь побыстрее его пересечь, немного побыстрее. Это зависит от того, какая будет погода и насколько, так сказать, мне повезет в плавании.
Начальная точка и конечная точка, откуда вы выходите?
Я выхожу с Канарских островов и надеюсь финишировать во Флориде.
А Канарские острова, в принципе, они же как бы в океане, достаточно далеко от материка.
Нет. Совершенно верно. Вообще все старты океанских гребцов проводятся именно с Канарских островов. Те гребцов, которые идут через Атлантику.
И будь окончательный конец всего этого дела.
Майами.
В Флориде.
Да.
Но вы выбираете длинный маршрут по определенной причине. Там есть течение, которое вам немножко будет помогать. И ветерок тоже дует в спину или в вашем варианте в лицо, потому что вы сидите... вперед спиной.
Совершенно верно. Там дуют постоянные пассаты. Пассаты, дующие из Африки. Это будет помогать, так сказать, моему продвижению и прибавлять несколько миль.
Но у вас не будет ни мотора, ни паруса?
Нет, у меня не будет ни мотора, ни паруса. Единственное, что у меня будет, это весла.
Мы когда со Смургисом разговаривали энное количество лет назад, то лодку Он гордился тем, что построил по своему проекту, который он, в свою очередь, посмотрел там у жителей Сибири и так далее. Что у вас будет за судно?
Вы знаете, я позволю себе вернуться немного в историю. Дело вот в чем. Дело в том, что я очень много следил за плаванием Смургиса и, надо сказать, низко ему поклониться за его мужество. Но я постоянно видел довольно-таки небольшое несовершенство в его лодке, в частности, в плавании, в океанском плавании. Дело в том, что когда я обратился, я ведь обращался во многие институты. Я обращался в Горьковский, в Московский институт, обращался в Астраханский. И в конце концов я нашел единственного конструктора, который пошел мне навстречу. Это Владимир Михайлович Мухартов и его жена. Они мне рассчитали великолепную лодку, и я приступил к ее строительству. И после того, как я приступил к ее строительству, мне понадобился опреснитель, потому что брать на борт лодки 500 килограмм воды, извините, 500 литров, и толкать эти 500 литров бесполезного, казалось бы, груза, да? Вот парадоксальная ситуация. Кругом океана нечего напиться. Но сейчас техника настолько совершенна, что можно этим опреснителем, который разработали, вот, в частности, для таких лодок, качать до 40 литров воды в сутки.
А и энергию откуда брать?
Энергия берется от весел. От весел. И поэтому, то есть, необходимость в таком большом количестве воды с собой...
А каким образом? К веслам привязана какая-то динамо-машина? Потому что я знаю опреснители на пленках, да, методом обратного осмоса.
Да. Дело в том, что совершенно верно, да, совершенно верно. Вот, это и осмос, и закачка воды с помощью вот этой помпы.
Ну, можно и электромотор ставить, чтобы в большинстве лодок стояло вот недавние гонки.
Ну, лодка-то у вас какая? Вот, потому что мы подходим уже к концу. На чем вы поплывете конкретно?
Дело вот в чем. Дело в том, что я связался с Татьяной Кеннет Кричлоу. Я послал ей факс сюда. И она мне очень быстро ответила на мою просьбу, за что я ей очень благодарен. Вы знаете, она мне предложила приехать в Англию. Обеспечила меня, так сказать, проживанием и полетными моментами. Я приехал к ним в гости, и они мне...
Она за ужином говорит: Вячеслав, возьмите лодку.
Нет, она мне говорит: вот у нас есть такая вот женщина, 52-летняя, Джин Мик, которая пересекла океан со своим сыном. Она любезно вам предоставляет лодку... так сказать,
для пересечения,
для пересечения океана
с ее же сыном.
Нет, без ее сына в одиночку.
Вячеслав, знаете ли вы, что сегодня на Темзе состоялась главная лодочная гонка сезона?
А нашему гостю...
Плюс рулевой.
Да, ну, а нашему гостю придется плыть минимум 3-4 месяца. И сомнений на этом пути будет очень много, поэтому мы поднимаем свой бокал. Провожаю вас в будущее путешествие,
спасибо,
которое...
Всяческих удач.
Я понимаю, начнется в январе будущего года.
Да, старт намечен на 21 января 2000 года.
Ну что же, 30 футов воды под килем, как говорят моряки, а футов этих будет намного больше.
Спасибо.